Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре понедельник, 6 ноября 2017 года. Центр занятости населения Сладковского района активно реализует программу по профобучению и переподготовке. Сейчас по состоянию на 2 ноября через ЦЗН получили новую специальность 16 человек и еще 4 заканчивают учебу. Наиболее востребованными специальностями являются стропольщик 2 человека, водители категории С и Д 4 жителя района, оператор газовой котельной – трое, парикмахер – двое, мастер ногтевого сервиса – двое, электрогазосварщик – 3 человека, младший воспитатель – двое и по одному жителю захотели освоить профессию пекаря, охранника и продавца. В Центральной районной библиотеке состоялся час истории со сладковскими школьниками. Для каждого очень важно знать историю своей родины. Это память народа о том, кто мы, где наши корни. Первая часть урока была посвящена политическим репрессиям и началась с просмотра фильма «Без вины виноватые». Ребята вспомнили, почему этот день стали отмечать 30 октября и что такое репрессия. Во второй половине мероприятия говорилось о Дне народного единства, которое отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября. Праздник своими корнями уходит глубоко в прошлое России. Ребята просмотрели презентацию, главный смысл которой – показать молодому поколению важность изучения исторического прошлого своей родины, сообщила главный библиотекарь Центральной районной библиотеки Светлана Кожина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября в 16 часов 10 минут на 68-м километре автодороги Арамашево-Вагай, Вагайский район. Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, не учел дорожные условия и характеристики своего транспортного средства, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Лада», двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя 1992-1968 годов рождения от полученных травм скончались на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи. Телесные повреждения различной тяжести получили пассажиры, двое мужчин и женщина, а также подросток, проживает в селе Никулино Сладковского района. Пострадавшие были госпитализированы в областную больницу номер 4 село Вагай. В момент ДТП несовершеннолетняя девочка находилась на заднем сидении автомобиля слева, была зафиксирована штатным ремнем безопасности, проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России Шимский капитан полиции Роман Гультяев. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. Во вторник, 31 октября, Владимир Якушев встретился с тюменскими медалистами 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills. Глава региона отметил, что при подготовке к этому чемпионату участники и их тренеры, преподаватели проделали огромную работу. Тем дороже и значимее завоеванные награды. Владимир Якушев поздравил с успешным выступлением на международном чемпионате Леонида Шмакова, сотрудника лаборатории сетевого и системного администрирования Тюменского государственного университета, команду его тренеров Александра Горбачева, Михаила Фучко, Руслана Гасеева, Рузиля Мухаметова, экспертов лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ и Ольгу Ячменеву, студентку Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и ее тренера Светлану Мореву. Напомним, Леонид Шмаков стал обладателем золотой медали в компетенции сетевое и системное системное администрирование, а Ольга Ячменева завоевала медальон за профессионализм в компетенции, малярные и декоративные работы. Справочно. Чемпионат мира проходил с 14 по 19 октября в Международном выставочном центре в Абу-Даби. В соревнованиях приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего были представлены 52 компетенции. Национальная сборная России в составе 58 конкурсантов приняла участие по всем дисциплинам. Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству. Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла 5 место. В международном чемпионате Россия принимает участие в третий раз. Впервые Россия выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге без медалей, а во второй – в бразильском Сан-Паулу. 6 медалей за профессионализм. Следующий чемпионат мира в 2019 году пройдет в России. Это решение было принято на голосовании Генеральной Ассамблеи на чемпионате мира в Сан-Паулу в 2015. Казань обошла Париж и бельгийский Шарлеруа. 45-й чемпионат мира пройдет с 29 августа по 3 сентября и соберет более 1500 участников из более чем 60 стран мира.
Точка зрения. В городе Сочи состоялся 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он собрал более 20 тысяч молодых людей из разных стран мира. В делегации Тюменской области в числе 200 человек была и Надежда Миронова, которая является представителем активной молодежи Сладковского района. С ней наш сегодняшний разговор. Надежда, как велась подготовка к такому масштабному мероприятию? И вообще, что нужно было сделать, что нужно было представить, чтобы попасть в делегацию от Тюменской области и побывать на Всемирном фестивале молодежи и студентов?
Знаете, так сказать сложно, потому что чего-то такого конкретного для того, чтобы попасть на данное мероприятие, на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, делегацию Тюменской области, представлять нашу область и мой район, на такое мероприятие не нужно было. Здесь были созданы комитеты в каждом регионе, в каждой области, в каждой стране, которые отбирали лучших из лучших представителей молодежи, работающей молодежи, студентов, для того, чтобы отправить их на такое мероприятие. Когда мы разговаривали с руководителем делегации, нам было сказано о том, что по каким критериям отбирались, потому что в наш состав делегации Тюменской области вошло 200 человек. Там представители были разных организаций, предприятий, институтов, то есть были и спортсмены, были из молодежной политики, руководители некоммерческих секторов организации, то есть различные вообще были охвачены слои. Они сказали о том, что они выбирали, так сказать, людей с активной гражданской позицией. То есть просто взять, подать заявку для участие, это было, можно сказать, просто формально. Они отслеживали полностью работу и деятельность каждого индивидуально на протяжении нескольких лет. Как я попала? Наверное, в меру того, что я не сижу на месте и считаю себя достаточно активным гражданином, который старается принимать участие в какой-то социальной жизни района, области и старается сделать что-то яркое, интересное не для себя, в первую очередь для жителей нашего района. И, наверное, именно вот по этому и из-за этого я вошла в состав делегации Тюменской области.
Те две недели, которые вы пробыли в Южном городе, конечно, они были насыщены, программа была очень обширная. Хотя бы коротко для наших радиослушателей. Надежда, расскажите, поделитесь, какие мероприятия проходили в рамках фестиваля?
Мероприятия были, конечно, очень-очень, на самом деле, насыщенная программа. Когда мы первый день приехали в Сочи, нас расселили по гостиницам, мы жили в Олимпийском парке, то есть мы были в шаговой доступности ко всем олимпийским объектам. Это, конечно, красота незабываемая. Шикарные объекты, огромные просто здания. И нам предоставили программу мероприятий на это время. Когда мы знакомились, у меня просто разбегались глаза. Я просто тыкала по бумажке пальцем, говорила, я хочу сюда, 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 сюда и сюда. Потому что, я понимала, что это нереально. Потому что в день у нас программа была разбита на образовательные программы, то есть дискуссии, какие-то полемики. Также была культурная программа, спортивная программа. Мы сдавали нормативы ГТО, мы принимали участие в различных мастер-классах по ямайским социальным танцам, то есть мы везде-везде, то есть я, по крайней мере, старалась по максимуму просто поучаствовать везде, где только возможно, где физически мне хватит сил и возможностей. Ну, конечно же, для меня было первостепенно и важно, конечно, хотела поучаствовать в спортивных каких-то мероприятиях, интересно было посмотреть именно как организовано, интересно пообщаться, но в первую очередь, конечно же, я акцентировала внимание, когда я составляла свой личный календарь на каждый день, я выбирала и рассматривала дискуссионные площадки, потому что на каждой дискуссионной площадке присутствовало какое-то знаменитое лицо и человек, который относился к той или иной теме. Вообще, вся делегация нашей Тюменской области, она была разбита по группам, по платформам. Я относилась к платформе гражданского развития, то есть это вся социальная сфера, это добровольчество, активная гражданская позиция, волонтерство, все, что связано по этим направлениям. Но нам не запрещалось посещать площадки по интересам. Допустим, я, когда изучала программу, мне понравилась какая-то площадка на тему экологии или площадка на тему политики, глобальная политика или еще что-то. То есть я не заостряла внимание только на своей платформе, только на своих каких-то дискуссионных площадках. Я ходила на все по максимуму, которые мне были интересны. Я старалась не просто прийти и послушать, так сказать, просидеть лекцию, как в институтах многие делают. Я практически на всех лекциях задавала вопросы. В том числе Владимир Вольф еще задавала вопросы, которые меня интересовали. И я была на образовательной лекции по экологии у Николая Валуева. Тоже задавала вопросы на тему экологии. Они представляли книгу новую «Заповедники страны» от А до Я. Это новая энциклопедия. Они нам ее презентовали, так сказать.
Насколько впечатлительная и запоминающаяся была, конечно же, встреча с Владимиром Владимировичем Путиным?
Это, наверное, вообще просто, не знаю. Именно даже слов нет. Но это, конечно, знаете, вот когда мы потом обсуждали, когда прошла встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, когда мы потом уже в своей делегации, в каких-то своих там группах обсуждали, у нас была одна фраза: «Он классный!» Вот правда. Мы все в голос просто: «Он классный!» Знаете, вот когда вот он говорит нам, вот глядя на нас, о том, что только вперед, вы будущее нашей страны, и вся надежда только на вас. И вот просто, например, у меня не было, вот обычно, когда выступают политики, да, некоторые, и вот понимаешь, ну вот говорит, ну вот просто говорит. Ну, как бы, ну, красиво сказал, и все. И как-то вот забыл. А тут, когда вот говорят такие, он как-то говорит, и на самом деле воспринимаешь это о том, что да, действительно. То есть есть вера в слова, в действия, потому что слова этого человека подтверждены действиями. Он пожелал нам много-много всего хорошего, о том, что главная цель и задача фестиваля, это же, конечно же, собрать в одном месте много-много молодых людей, для того, чтобы вместе мы могли, мы на различных площадках с иностранными людьми, с молодежью, мы генерировали какие-то новые идеи, нам давали какую-то задачу, мы выдвигали, предлагали свои решения. То есть это такая, знаете, мозговой штурм, только мировой, наверное, мирового такого масштаба, где собрались просто со всего мира молодые, инициативные граждане. И просто такой был мозговой штурм по различным направлениям деятельности. Ну, было, конечно, здорово.
Какая еще встреча запомнилась больше всего? Возможно, с каким-то известным лицом, либо это певец, либо актер, либо общественный деятель?
Их много, потому что, я говорю, опять же, я старалась по максимуму всех посетить. Я, наверное, из всех представленных спикеров не смогла просто физически попасть на лекцию Безрукова, это платформа культуры и искусства, и не попала я вот на Диану Крутскую. Вот. Остальных практически всех я в политической деятельности. Я была у Виталия Леонидовича Мутко на лекции, мы говорили о спортивном волонтерстве, добровольчестве. В общем, тоже такая позитивная, интересная была лекция. Наверное, одно из таких запоминающихся мероприятий, которое было, это, конечно же, лекция, даже не лекция, а он тренер-мотиватор Ник Вучич. Это, конечно, вообще просто человек-легенда, это человек просто невероятной энергетики. Весь зал просто плакал. Не от того, что он рассказывал свою историю о том, как ему приходилось жить, расти в школе, о том, что вот он не такой, как все. Он рассказывал о том, что из-за того, что его не принимало общество, над ним смеялись, но родители всегда ему говорили о том, что да, ты не такой, как все, но ты не в плохом смысле не такой, как все. Ты лучше. Но он в это не верил в школьные именно годы. У него была попытка самоубийства. Он пытался утопиться. Но в какой-то момент единственное, что его остановило, это мысль о родителей. О том, что не ему будет плохо от того, что его не станет, а родителям. О том, что как родители будут жить после того, когда его не станет.
Очень много можно говорить, потому что все-таки впечатлений масса. И, наверное, то, что это было мировое масштабное мероприятие, то есть собрались представители молодежи со всего мира, и такое мероприятие состоялось в России, России в преддверии Дня народного единства, это еще плюсом идет, да. Все это как бы сплетается, да. И, наверное, и значимость такого мероприятия, она удваивается, утраивается и так далее. Хочется пожелать, чтобы такое мероприятие не осталось просто внутри вас, потому что эмоции у вас mm-hmm. такие. Наверняка, может быть, какая-то встреча будет организована с нашими студентами, с нашей молодежью, чтобы вы рассказали по каждой платформе, по каждой встрече, для того, чтобы и дети знали, как это все проходит, и, может быть, тоже заразились вашим вот этим впечатлениями, эмоциями, азартом. Спасибо вам большое за разговор.
Да, спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Край родной, навек любимый.
Сегодня мы вместе с экскурсоводом Риммой Петровной Ушаковой заканчиваем необычное путешествие по Сладкову. Но история родного села продолжается.
В 60-е годы 19 века был построен первый кирпичный двухэтажный дом Гугиных. Сначала под тесовой крышей, затем крыт железом. Рядом с ним Гугины поставили второй двухэтажный дом, но уже сосновый. В нем после Великой Отечественной войны размещалось общежитие МТС. Позднее его снесли и чуть левее от него в 1973 году построили гостиницу. Гугин Герасим Федорович – купец второй гильдии с многочисленной семьей. Главная сфера их деятельности – скупка и продажа скота оптом. Занимались и мукомольным делом. На берегу озера Соленого стояла их ветряная мельница. Революция 1917 года и гражданская война поставили точку в деятельности купцов Гугиных. Лишь только фамильный особняк, стоящий рядом с гостиницей, напоминает нам о некогда знаменитой фамилии. И опять историческое место. Здесь, где мы видим здание кулинарии, когда-то стояла церковь. Та самая первая деревянная церковь, о которой мы уже упоминали. Напротив располагались дома священнослужителей. Эти дома давно снесены. На самом их месте магазин «Ветерок» и старое здание, где когда-то располагался отдел статистики. Еще одна страничка истории рядом с кулинарией. Вы видите двухэтажное здание. Оно имеет современный вид. А с 1977 по 1995 год оно выглядело, конечно, совсем другим. И именно в эти годы здесь было сельское профучилище, готовившее специалистов сельского хозяйства. Ввиду ветхости учебных корпусов, необходимости в расширении учебных площадей, в 1995 году введено в эксплуатацию новое здание ПУ-20. К сожалению, в настоящее время, прекратившее свою деятельность. А теперь мы рядом с одним из любимых мест сладковчан. В 1990 году появился новый дом культуры. К 60-летнему юбилею Тюменской области сооружен фонтан, привлекающий людей разных возрастов, особенно в жаркие деньки. Когда-то на этом месте стояли торговые заведения купца Батурина. Это место было исторической границей Ярмарочной площади. Одно из уважаемых мест в селе – мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Он создан скульптором Виктором Савиным к 50-летию Великой Победы. Наше путешествие по улицам села продолжается. Мы проходим мимо здания, которое когда-то называлось комбинат бытового обслуживания. Здесь можно было сделать заказ на пошив одежды. Предлагали ремонт телевизоров, магнитофонов, холодильников. Это здание построено в 1974 году. Как видите, село растет, меняет свой облик, иначе выглядит. И вот это здание, построенное в 1977 году. Филиал Сбербанка. Мы сворачиваем на улицу Пушкина, названную в честь великого русского поэта. Справа двухэтажное здание с большой историей. Построено оно было для райкома партии. После строительства нового здания это здание передано отделу народного образования. Здесь располагались РАНО и Дом детского творчества. Но все со временем меняется. Они получили другие площади, а здание капитально отремонтировали. И сейчас здесь районный отдел ЗАГСа, редакция газеты «Трудовое знамя». Аллея, по которой мы идем, одно из любимых мест сладковчан. Здесь прохладно в жаркий день, в любое время года красиво, можно отдохнуть. Мы вернулись туда, откуда начиналось наше путешествие. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое, интересное из истории родного села. Какие-то странички из истории села обновили в своей памяти. Нам с вами хранить эту историю, содействовать процветанию села. Люби и знай свой край родной.
Беседу вела Елена Данильченко.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни им не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.